Спасибо большое. Всем привет. Очень рада. Волнительно, конечно, но это всегда волнительно. Я начну с того, что, наверное, начала я употреблять, это был 96-й где-то год. Я еще была маленькая, ну, подростковый возраст. Тяжело для меня, но мне казалось, что это все так здорово, интересно. И в 2000 году я уже попала на первую группу анонимных наркоманов. Мне уже, я поняла, что все, у меня проблемы, но придя туда, ну, я понимала, что люди тусят, вроде как все так весело, хорошо, но выздоравливать я, наверное, не захотела. Ну, сообщество только тогда развивалось здесь, да, мне казалось. И я где-то месяц-два проходила и ушла оттуда, это был 2000 год, и в следующий раз я уже попала к анонимным алкоголикам, я уже пришла не к наркоманам, а к алкоголикам в 2023 году в полном отчаянии, потому что я понимала, что все, ну, у меня такое было опустошение души, я все время карабкалась, понимала, что у меня проблемы, но справиться сама я уже не могла. Я кодировалась, я обращалась ко всяким гадалкам, психологам. Психологам я обычно врала, да, но мне не хотелось рассказывать про себя что-то личное человеку, который вообще никак не может понять эту проблему. И когда я пришла уже к алкоголикам, то я сидела, на них смотрела и думала, почему у них все так хорошо? Конечно, были разные, да, кто-то там только недавно пришел, у кого-то еще не было чего-то хорошо, но в основном люди сидели, и они были такие легкие, не такая легкая, как я. Мне было так тяжело внутри, так пусто, что я уже от этой боли и пустоты, я не знала, куда деться. Я понимала, что я бросила, да, употреблять наркотики, но меня подловил алкоголь. И с алкоголь... я была очень горда собой, что я справилась с наркотиками. И я прям носила эту корону, и когда меня подловил алкоголь, я поняла, что я не могу справиться. Вот просто не могу. Я хочу пить каждый день, меня уже не интересует ничего, ни люди, ни работа, ни я. Все, что мне интересно, это проснуться с утра и прибухнуть. Больше интересов у меня никаких в жизни не было, и я понимала, что все, я проваливаюсь. И мне не остановиться уже. И вот когда я пришла, я проходила, наверное, 3-4 группы и поняла, что я не понимаю, о чем говорят эти люди. Мне очень хочется понять, но я не понимаю, о чем они говорят. И так случилось, что мне девочка одна сказала, что Ира, попробуй дом Надежды на горе. И я, здесь многие, наверное, были, и я попала в этот дом Надежды на горе. И вот тогда, наверное, ну, Бог вообще меня... нес по жизни как-то, берег, нес, только я его не впускала в свою жизнь, не давала ему в моей жизни руководить. Мне все время казалось, что я сама, я все могу сама, вообще это моя жизнь, я самостоятельная, хотя ничем я не управляла. И когда я попала в Дом Надежды на горе, вот, наверное, тогда я почувствовала... Я еще не поняла, что Бог руководит моей жизнью, да, и что Он мною управляет. Но вот эту заботу, которая вот когда я вошла в программу, я сразу ее начала чувствовать от людей. Мне даже казалось, что погода в этом доме, да, был ноябрь-октябрь, такой дождливый, смурной, а мне казалось, что даже погода там, ну, вот, благоволит мне, самому нахождению в этом доме. И когда я вышла, меня вообще как-то очень высшая сила, наверное, стала поддерживать, потому что само сообщество анонимных алкоголиков меня тут же подхватило и повело. Меня сразу же привели на группу и сказали, Ира, ты будешь ведущая. Конечно, я испугалась, ну как это, сидят такие ребята, у них 12 там лет трезвости, да, у некоторых было 19, 6, 7. И вдруг такая Ира с 30 днями трезвости будет ведущей. Мне было очень страшно, но меня так приняли хорошо, что... И, наверное, вот это вот служение помогло мне остаться трезвой. Потому что какая-то ответственность у меня появилась. Да? Я не могла подвести людей, что я запью и, ну, как бы не приду на собрание, не проведу его. Очень мне это помогло. А потом сообщество меня стало поддерживать еще больше. Мне предложили поехать на рождественские встречи. Это, ну, в Пятигорск. И сообщество... Конечно, у меня не было денег, у меня не было работы, у меня не было содержания. И мне тут сказали, что Ира, на именно алкоголики все оплачивают. И поездку, и проживание, и питание. Я думала, блин, разводят. 100% разводят, что-то им от меня надо. Ну, вот это недоверие, да, к сообществу, недоверие к людям, страшно. Вот. Но я провела чудесные 7 дней рождественских встреч, и я увидела, ну, как люди... Мне было не очень комфортно, потому что я не понимала, как люди могут развлекаться, общаться между собой трезвыми. Были дискотеки, были какие-то группы. Ну, на группах я еще более-менее себя комфортно чувствовала, а вне группы, когда нужно общаться с людьми, было очень тяжело. Я не понимала, что я здесь делаю, как они спокойно говорят между собой. Да, у них есть общие темы. И мне это было непонятно. Но для меня еще было очень странно ехать в поезде. Мы ехали 2 дня в поезде. Я никогда не ехала 2 дня в поезде трезвая. Для меня это было, конечно, удивительно, но я поняла, что все возможно. И трезвый возможно существовать и получать удовольствие от этой трезвости. И когда я приехала, мной овладел страх, что я как бы ходить на группу я хожу, но мне чего-то не хватает. Я понимала, что мне надо идти по шагам, но мне было очень страшно. Почему-то мне казалось, что я не смогу. Это как экзамен, наверное, какой-то в школе или, да, выпускной экзамен, который я не сдам, потому что я ощущала себя глупой, неспособной. Ну, в общем, я хуже всех себя ощущала, что как будто вот мне все справляются, а я не смогу осилить эти шаги. Но мне так хотелось быть трезвой, что я не выбирала особо спонсора. Мне предложили, и я просто согласилась, потому что у человека был большой срок трезвости. Мы не подходили друг к другу ни по опыту употребления, ни по опыту жизни. Ну, вот просто потому, что я решила, что пускай человек согласился, и я пошла по шагам. И я даже, знаете, ну, конечно, на горе там первые 3 шага проходили, они мне тяжело давались, и со слезами, и с мучением. А здесь... Для меня, наверное, было важно, что мой спонсор не давил на меня. Мне не надо было звонить каждый день и отчитываться, как я провела день. Да, она не требовала от меня 10-11 шага, ничего такого как бы не было. Мы просто, она сказала, Ира, давай 2 раза в неделю встречаться, будем договариваться о днях, встречаться, созваниваться онлайн и будем читать спокойно книгу. Меня это очень устраивало, я была очень довольна. Я периодически ей звонила, ну, рассказывала о своих внутренних состояниях, но старалась тоже понимать, что у человека работа, там еще что-то, да. И когда мне сказали ходить 90 на 90, я помню первый раз, когда мне сказали ходить на собрание 90 на 90, я сказала, вы что, с ума сошли? У меня 2 дня работы, 2 дня я пью. Ну, не вписывается 90 на 90, у меня никак. И вот после реабилитации я так сложилась в моей жизни, что у меня не было работы, и я понимала, ну, каким-то, наверное, опять Бог меня, да, давал мне понять, что, Ира, я позабочусь о тебе, не надо тебе работать, ходи на группу. И так сложилась моя жизнь, что я не осталась голодной, не осталась без денег, и я отходила 90 на 90, даже сама не заметила, как я отходила эти дни. И когда мы начали идти по шагам, у меня была готовность идти по ним, но был очень большой страх. И спонсор мне сказал, говорит, Ира, просто поверь себе как бы вот молитву, да, и помни, что нужно молиться каждое утро. Я говорю, я не умею молиться, у меня не хватает терпения. Не знаю, я дерганая была, я, ну, быстрая, мне все время куда-то надо было. Она говорит, вот дай себе 5 минут. Для меня было тяжело дать себе 5 минут, но я стала уделять 5 минут Богу, и он, знаете, ну, я поняла, как это работает. Как только я молилась, у меня день проходил хорошо, вообще все складывалось хорошо. Я понимала, что обо мне кто-то заботится, меня не оставляет вот эта вот сила, да, у меня уходила тяга, потому что я в начале своей трезвости, я не знала, чем мне заниматься, да, я не работаю, если я не работаю, то я обычно пью, а тут чем мне заниматься? И у меня находились дела, у меня находилось как-то, ну, спокойствие. И постепенно, я даже не поняла, как Бог вошел в мою жизнь, я совсем, вот этот страх жизни, да, страх людей, страх общения, страх что-то начинать новое и обращение к Богу, потому что я не знаю, подходит ли мне что-то, да, правильно ли я двигаюсь по жизни, неправильно. А тут спрашивая Бога, правильно ли я выбираю свой путь, и иду когда по нему, и понимаю, что мне комфортно внутри, хорошо, вдруг я ощутила, что так можно жить. И когда я начала писать четвертый шаг, мне вот многие говорят, что тяжело дается четвертый шаг. Мне четвертый шаг давался тяжело, но мне хотелось его написать быстро. Быстро, и я не тянулась с ним, я его писала достаточно быстро, и когда я уже сдавала его, то я получила вот этот вот кайф, потому что я как будто бы рюкзак со своими камнями просто выкидывала, у меня вылетали все эти камни, я получила такое облегчение от этой четверки, я вдруг поняла, я увидела тогда себя. Я очень долго жила в этом чувстве жалости к себе, постоянно. Я жалела себя во всех, по-моему, по жизни. Вот жалость к себе. И тут я увидела, что я все время себя жалею, да, что я в обидах на каких-то людей, хотя мне казалось, что я их уже похоронила и забыла про них. А тут я написала их и плакала. Я плакала, правда, хотя я думала, что все уже отпустилось и забылось. И вот эта легкость после четвертого шага, она меня удивила, потому что ко мне стали, ну, приходить предложения о работе, у меня изменились отношения с моим мужчиной, у меня поменялись отношения с моими родителями, у меня стали появляться люди, которым мне хочется проявлять заботу, да, участие. И которые вдруг стали тянуться ко мне, хотя я долго считала, что я недостойный человек, чтобы ко мне кто-то тянулся, да, или кто-то со мной рядом был, потому что я себя как-то считала таким гнилым человеком и недостойным очень много. Вообще, кому я там могу что-то рассказывать, кому-то помогать или кем-то дружить, из меня плохая подруга, из меня плохая там дочка, да. И после четверки вот как-то я ощутила, что я стала меняться. Прям вот душевно стала меняться. Я не могу сказать, что я прям вот хорошо, полностью, мне кажется, шестой, седьмой шаг, наверное, мне придется же делать всю жизнь, потому что я, когда подошла к шестому, седьмому шагу, я вообще не видела своих недостатков. Мне казалось, что эгоизм и я – это не про меня, что я вообще не эгоистична. Когда я увидела себя в четверке, я обладала, я один сплошной эгоизм. И мне стало так настолько страшно, потому что я думала, что я не эгоистичный человек, я очень как бы хороший, а на самом деле нет. Я была очень эгоистичная, и когда в шестерке я подошла к своим недостаткам, я не знала, с какого недостатка мне начать. Потому что, да, их много, а с какого недостатка начинать? Жадность, мне казалось, что я не жадная, а тут я увидела, что я жадная. Завистливая, мне казалось, что я независтливая, а тут я увидела, что я завистливая. И я не прошу прямо Бога избавить меня от всех этих недостатков. Я прошу их уменьшить, да, чтобы они мне не мешали. Чтобы вот сейчас у меня, да, недостатки. Я тороплива, очень тороплива. Меня даже одергивают на работе. И говорят, куда ты все время, ну, дергаешься? Ну, я думаю, что, наверное, у меня от наркотиков, да, я вот все время вот такая вот была. Вот. Я прошу Бога усмирить, дать мне смирение во всех моментах, чтобы у них не были вот такие сильно проявленные. И, конечно же, смирение в моей жизни, ну, не всегда. Не всегда я прям смиренна. Я вижу за собой, что я все равно пытаюсь руководить своей жизнью. Все равно мне кажется, что я, что Бог где-то не доглядит, да, что вот мне нужно, я хочу этого, а он мне этого не даст, он не доглядит, мне нужно. Но я все время себя дергиваю, что на все воля твоя, а не моя. Вот шаги по большей части мне дали Бога, которому я, наверное, если бы, может быть, я не была бы алкоголиком, наркоманкой, скорее всего, может быть, я бы не пришла. Для меня, ну, или этот путь был бы очень тяжелый, да. Мы все когда-то приходим, наверное, к Богу, но просто, может быть, я пришла к Нему так, да, так тяжело. Я очень долго сопротивлялась Богу. Я помню, у меня мама, когда мы начали употреблять наркотики, там, она сразу пошла в церковь и молилась, у меня брат еще был, он умер от наркотиков, и я намолилась за нас, и мне было, знаете, душевно неприятно, у меня было отвращение от Бога, я не хотела его видеть, принимать, мне казалось, что мне его навязывают, и чем он может помочь, этот Бог? Он какой-то вот мучитель, он всех наказывает, да, он каратель, вот. А программа мне «Шаги» дала понять, что Бог любящий, заботливый, что Он всегда о тебе думает, что тебе только нужно быть готовым впустить Его в себя и просить Его о помощи тебе. И я думаю, что, конечно же, меня трезвой оставила вера в высшую силу. И каждый день прошение о том, чтобы у меня не было бы у самой сил оставаться трезвой. Вот честно, я бы сама не справилась. Только вот группы и высшая сила, каждодневная молитва. И когда я, знаете, иногда даю себе послабление и думаю, а, у меня сегодня нет времени, я побежала там, на работу или еще куда-то, забываю про молитву, я не забываю, я о ней помню, но не молюсь, да, то в течение дня я понимаю, что я не имею права, ну, так пренебрегать, наверное, Богом, потому что Он может не дать эту вторую шанс. Он любящий, да. Но если я не буду для него что-то делать, почему он должен для меня заботиться обо мне и оставлять меня трезвой? Я очень не хочу возвращаться в ту жизнь, в которой я жила. У меня она была достаточно кошмарная. И у меня была сухая трезвость. И я помню, насколько она была тяжелая. Я каждый день думала о том, как бы мне выпить. И я ненавидела, думала. Я умирала в том состоянии, в котором я была. И когда я, моя трезвость пошла по шагам, то я удивлялась, почему на месяц трезвости я хожу радостная и счастливая. На двух месяцах я хожу радостная и счастливая. У меня, собственно говоря, в шагах не было состояния отчаяния и удручения. И такого, знаете, что я прям, ах, хочу выпить, не могу. Я уже знала, что мне с этим делать, да? Куда, если у меня вдруг есть тяга, я могу прийти и ее проговорить. Потому что если я поняла, что если я эту тягу себе как бы задерживаю, да, и гоняю, и думаю, никому о ней не сказала, то, скорее всего, она меня разъест. И мне будет хуже, я, скорее всего, сорвусь. А когда я прихожу на группы, и когда я высказываю эту тягу, рассказываю даже дома о ней, Боже, и говорю, Боже, забери у меня, Боже, забери. Я не знаю, каким чудодейственным способом программа работает и забирает у меня это тело. Как вообще программа решает все мои жизненные, да, трудности, конфликты в семье, ссоры, да, я поступаю по-новому, я во время ссор понимаю, что мне лучше закрыть рот, помолиться и уйти, либо выслушать человека, что я не использовала раньше. Я всегда добавляла масло в огонь. Последнее слово должно быть за мной, чтобы прямо уничтожить человека, чтобы вот сделать ему больно. А теперь я понимаю, зачем я это делаю, кому я делаю больнее в этой ситуации. Я затыкаюсь и ухожу. И в последнее время у меня не бывает конфликтных ситуаций. Я не знаю, мне кажется, это тоже как бы, ну, воздействие Бога на меня. Я становлюсь добрее, терпимее, смирение в каких-то ситуациях. А для меня вот так вот сработали шаги. Мне кажется, вообще я стала добрее, душевнее, да. Я, ну, как-то участнее отношусь к жизни других людей. Все мне это дала программа, вот именно шаги. Потому что раньше мне дела не было ни до кого. Мне было дело только для себя, жалости в себе, в которой я купалась, наслаждалась и почему-то думала, что весь этот мир мне должен, и вообще этот Бог со мной как-то так неправильно поступил. Я родилась не в той семье, меня окружают не те люди, мне не додали денежно, да, мне не дали хорошего мужчину, мне не дали хорошую работу, а мне все это должен был дать, вот этот ваш Бог, которого я тогда обвиняла, должен был дать. Почему? Почему? Чего я это взяла, что он мне должен был? Ничего он мне не должен был. И вот это осознание того, что Бог мне дает по моей надобности, да, и вот по любви моей к нему и его ко мне, я хочу сказать, что вот он мне дал программу, он дал мне сейчас все. У меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть трезвость, у меня есть друзья, у меня есть сообщество, которое я очень люблю, да, и я боюсь потерять это сообщество. Я понимаю, что сама я трезвая вряд ли останусь, да, я не, есть у некоторых, да, некоторые уходят из сообщества там после месяца, двух, думают, что справятся сами. Вот я точно бы сама не справилась. Я боюсь пропустить какие-то группы, потому что я знаю, что мой мозг меня разведет, подловит, где-нибудь да подловит. Я не хочу, чтобы меня подловило, потому что поэтому я каждый день общаюсь с Богом, я каждый день прошу его оставить меня трезвой, каждый день говорю о том, что на все воля твоя, а не моя. И, конечно же, я хожу на группы. Устала я, не устала. И я очень рада, что у меня есть служение, потому что если бы не то служение, которое мне дали в начале трезвости, может быть, я бы не осталась трезвой. Программа сотворила для меня чудо, шаги, да. Они меня поменяли, мою жизнь поменяли. И спасибо большое вообще сообществу, что оно есть, что есть алкоголики, наркоманы. Все не трезвые, но благодаря Богу вам. Спасибо.
Спасибо. Сестра
Я не знаю просто, что еще рассказать.
У нас много времени на
вопросы. Много?
Мы тебя будем встретить.
Ну, давайте, да, давайте.
5 минут еще.
А, да? То есть, ну, может быть, надо было побольше.
Поэтому не сдерживайте себя.
Антон Алкоголь.
Да, Антон, привет.
Я так смотрю на тебя, кого ты мне напоминаешь? Пинк, походу, вот вылитая Пинк, реально, не знаю почему. Ну, я такой человек, у меня сразу ассоциации какие-то идут. Ну, это в любом случае не про себя. Спасибо за спикерскую.
Спасибо вам.
Да, вот тебе, дай Бог, дальше выздоровление. Просто хотелось бы поинтересоваться у тебя вообще девятым шагом, что у тебя, как. И что ты делаешь, извиняюсь, на ежедневной основе конкретно, вот, ну, утро, день, вечер.
Спасибо большое за вопрос. Да, для меня тоже, я считаю, что, наверное, опять меня Бог уберег. У меня девятки как таковой не было, да. Но мне когда спонсор сказала, у меня девятка была, ну, я собиралась делать бывшим мужьям и его родителям, потому что я очень много причинила вреда и боли своим мужчинам и их родителям, потому что я там и воровала деньги, и, в общем, ну, там жуткие были истории. Вот. Но дело в том, что спонсор мне сказал, Ира, а два мужа у меня бывших было. Она сказала, в каком состоянии сейчас твои мужья? Я говорю, они употребляют. Она говорит, мне надо к ним идти делать девятку. Вот. И к их родителям, она сказала, тоже идти не надо, потому что сейчас придешь такая здоровая, красивая, бросившая все употреблять, как бы, ну, извиняться и показывать им, что ихние сыновья умирают, да, может быть, благодаря тебе, что ты их там подсадила или споила, а ты тут такая вся божественная пришла, воодушевленная. Она сказала, нет, мы это откладываем, ты не идешь пока делать девятку. Ну и девятка, конечно же, это моим родителям и сестре брата нету уже, да, которые на постоянной основе Я стараюсь уделять больше времени своей маме, каждый день ей звонить, потому что, конечно, в употреблении я практически не звонила своим родителям, да, отмалчивалась. Теперь я уделяю им время, звоню, общаюсь, приезжаю, проявляю какую-то заботу. Ну, а такую вот девятку, да, конечно же, я ходила, воровала и по магазинам, да, и магазинам одежды, и продуктовым магазинам. Ну, она мне тоже сказала, Ира, я не вижу смысла ходить возвращать деньги, или там сказать, у вас тут не убраться, да, или может быть, ну, так что девятка для меня как-то прошла безболезненно вообще.
Владимир, алкоголик, благодарный за спикерскую. Простой вопрос. Молитва обращения Богу, она твоя или...
Я читаю молитву «Отче наш» обязательно. Я читаю молитву третьего шага. Ну и в основном у меня все наши, да, «Боже, дай мне разум и душевный покой». У тебя молитва одиннадцатого шага. Ну и своими словами я все время прошу: «Боже, оставь меня сегодня трезвый. Боже, на все воля твоя, а не моя».
Спасибо. Еще один вопрос. Почему четвертая так пугает? Просто я понимаю, что детей ее делают, честно.
Наверное, мне сначала не очень хотелось, ну, как бы, смотреть на себя вовнутрь, да, заглядывать все внутри, потому что я всю свою жизнь была в каком-то скафандре, который я построила для себя, какого-то мнения я о себе, и разрушать это мнение, которого я себе создала, мне не хотелось. А когда я начала писать четверку, я начала видеть себя с другой стороны, и я поняла, что я абсолютно другая, я не то, что я о себе думала, да. Я себя представляла одной, а я выписываю, прописываю и вижу, что я другая. Мне не очень было, мне было больно смотреть на себя со стороны, не всегда приятно, но я не знаю, со всеми ли так спонсора работают. Меня мой спонсор в четверке поддерживала и говорила: Ира, на тот момент, может быть, ты не могла поступить иначе. Может быть, ну, вот как-то она меня так оберегала в этой четверке. И я, когда ее сдавала, мне не хотелось читать все примеры из четверки. Но она мне сказала: давай сначала по самым страшным пройдемся, да, обидам, страхам, которые тебе бы не хотелось зачитывать. И вот после того, когда я читала именно то, что мне больше всего неприятно, я вдруг получала от нее поддержку и, ну, какое-то неосуждение, что ли. Не осуждала она меня. И вот от этого мне становилось хорошо. Я понимала, что я как бы сбрасываю, да? Сбрасываю эти все свои страхи, обиды, освобождаюсь от них, вижу себя. Почему я, может быть, себя тогда так вела? Почему я была там обижена, почему я обижала. Ну, вообще, мне кажется, это правильно, не растягивать четверку, а быстрее ее писать и сдавать. Я 2 месяца писала.
Можно
поговорить, как? Спасибо, тоже.
Скажи, пожалуйста, были ли в твоем окружении родственники, друзья, пьющие, но умеренно, без излишек, и ограничивала ли ты с ними общение на первых порах трезвости, и сейчас в дальнейшем было очень интересно трезвости и
У меня молодой человек, да, с которым я живу, у нас так получилось, что мы, конечно, пили вместе, но у него на тот момент, как мне казалось, вообще нету проблем с алкоголем, да, потому что мы начинали пить, и обычно я уходила в запой, а он там говорил: Ира, давай все останавливаемся, все как бы завязали. И когда я бросила пить, вдруг для меня открылось, что алкоголик, и он тоже. Потому что я пить бросила, а он стал уходить в запой. Но Для меня было это страшно. Я думала, я советовалась на группе с ребятами, с спонсором, что же мне делать. И они сказали, что Ира, или вы разойдетесь, либо, может быть, вы вместе пойдете, да, по шагам. Вот. Но, в общем, конечно же, я понимала, что мне страшно находиться с человеком рядом, который уходит в запой и пьет при мне. И мы договорились, что давай-ка ты, я сказала, что давай, если ты хочешь пить, уезжай, пей на дачу. И он уезжал, пил на дачу. Вот. Но на тот момент я боялась сорваться, и почему-то этот страх, я так не хотела возвращаться назад. Я понимала, что если я вернусь, то все, я умру, скорее всего. И я, ну, отделила его, попросила его не пить. И он какое-то время не пил, да. Вот. И я оставалась трезвой, меня не беспокоило, как бы, что он там пьет, потому что я думала о себе, о своем, да, выздоровлении. И как-то не зацикливалась на этом. Единственное, что я, конечно же, ограничивала себя в походы в какие-то рестораны, бары, да, дни рождения. У меня родственники любят отмечать дни рождения в ресторанах, в барах. И родственники, слава богу, этот вопрос решили за меня, потому что я приехала, значит, в ресторан к ним, и они мне сказали, что Ира, чтобы не провоцировать тебя, мы никто не будем пить алкоголь. Я была удивлена, но никто из них не пьет алкоголь при мне, да, кроме моего молодого человека. Он продолжает пить так же, он сейчас вышел с очередного запоя, и я хочу сказать, что мне было тяжело. Первые два дня я спокойно, он уже не уезжает на дачу, он уже пьет при мне, я спокойно переносила, а потом я, знаете, поняла, что я пьет он, а бухаю я. Ну, вот это состояние, я отследила его, я увидела, что я где-то втихаря кайфую от того, что он пьет, от самого вот этого процесса. Я вспоминаю, видимо, да, как он опохмеляет, как я опохмелялась. Мне это, вот это я все смакую, смотря на него, я смакую. И я поймала себя на этом. Я очень испугалась, потому что я стала понимать, что какой-нибудь его второй запой, скорее всего, может, ну, вот с этим смакованием своего, да, я вот все это вижу, что я могу сорваться. И я ему сказала, что вот, Влад, знаешь, для меня это опасно, либо ты сейчас завязываешь, и мы расходимся. То есть я приняла для себя такое решение, хотя мы давно вместе. Я не хочу себя подвергать такой опасности, ну, сорваться. Он остановился, он бросил сейчас пить. Я не знаю, надолго это или нет, но если я приняла такое решение, он запивает, мне придется уйти. Мне придется уйти. Потому что я, конечно, молюсь Богу, я, конечно, верю в свои силы, но я знаю, что алкоголь может меня подловить, и я сама не пойму, как я перепутаю стаканы, стоящиеся, да, рядом, подумаю, что там вода, и выпью. Любое может быть, любая может быть ситуация. Для меня это страшно. Ну, это обдуманное такое решение. Я ему сказала, мне кажется, конечно, он мне не поверил. Ну, посмотрим. Вот так.
Спасибо. Ваша алкоголик, когда вообще прошло желание бухать, тяга, и возникают ли они уже на долгой стабильной трезвости? Из-за чего, если возникают, может быть, отслеживаешь, и что с этим делаешь?
У меня вообще, я не знаю, наверное, всем алкашам снятся сны, да, от употребления. Мне еще снятся сны употреблением наркотиков. И наркотики я употребляла такие жесткие, что мне снится, что я прямо во сне под кайфом. И снится до сих пор. Единственное, что когда я просыпаюсь с утра, я как бы радуюсь тому, что я трезвая, да, и что я вроде как употребила там во сне, но я осталась трезвая. Сама тяга у меня прошла где-то месяц на третий, на четвертый, но я не могу сказать, что ее у меня нету. Я все равно, да, вот периодически думаю об алкоголе, жалею себя, да. Вот тут же, да, у меня пил молодой человек, и я думаю, почему я не могу так пить? Да, мне было жалко себя, что вот он пьет, а я не могу так пить. Вот опять она, да, она возвращается. То есть, наверное, она будет преследовать меня все время. Во снах, в людях, которые, да, которые веселятся, я видела, да, люди идут в компании, им так весело, так хорошо. Я думаю, надо же, как им весело. Но я просто понимаю, что я так не смогу. Я не смогу. Какое-то время у меня было, что я вообще была без тяги, и она ко мне, ну, как мне казалось, уже не вернется, я спокойно это отслеживаю. Но я понимаю, что тяга может меня преследовать, наверное, на протяжении еще долгих лет, да. И во снах, и в людях, и в компаниях. Ну, я молюсь, вот честно, сразу, как только у меня появляется, я говорю, Господи, забери, потому что я ничего другого сделать не могу. Для меня страшно, я это просто уже умею как бы отслеживать, считывать, да, понимать, что вдруг, опа, пришла тяга. Я сразу, Господи, забери, все вот. Потому что у меня очень большой страх. Я очень не хочу возвращаться назад, откуда я вернулась.
Спасибо.
Спасибо.
Так, давайте шляпу запустим. И 15 минут еще на вопросы у нас
есть. А как исправляешься с раздражением, там, гневом, умением, кроме того, что молишься, там, ну, еще есть какие-то?
С раздражением, гневом, унынием.
Ну,
я просто, ну, такого вот прямо сильного раздражения, да, я даже удивляюсь, я не знаю, с чем это связано. Наверное, вот прям вот, чтобы сильно я раздражалась, у меня не было, вот у меня полтора года трезвости, да, я обратила внимание, что... Не бывает у меня сильного раздражения. Ну, во-первых, я еще завела собаку. Я периодически, мне кажется, это меня умиротворяет. И если у меня есть какие-то недовольства или сомнения, или уныние, которые меня тревожат, в основном я выговариваю их на группе. Вот как только я выговариваю, да, рассказываю о том, что у меня наболело, меня прям подсливает. Вот прям это состояние уходит. Высказывание вслух того, что меня беспокоит, либо я делюсь, да, звоню кому-то, рассказываю, мне прям вот подпускает. Если это не молитва, да, вот тот момент, когда я чувствую вот гнев, да, на типа вдруг, да блин, там на работе, да, ну ты можешь просто уйти покурить, выйти, повздыхать, там, подумать, что какие же они все козлы, то это выговаривается тому человеку, который абсолютно посторонний. Ну, кто готов тебя выслушать, да? Вот, если просто тебя не готовы слушать, то ты, конечно, никому не можешь это сказать. А если ты рассказываешь, то оно как-то уходит, отпускает. Вот так. Спасибо.
Антон, алкоголик?
Да.
Мария, пожалуйста. Хотите вопросы задать? А, нет. Что-то надо изменить. То, о чем хотели о наболевшем. Вот у тебя полтора года... трезвости твоей, хотелось бы поинтересоваться, на каком там, месяце у тебя возобновилась половая жизнь, скажем так, и как это безболезненно прошло, потому что у меня воздержание, ну, рекомендации там, какой-то период времени, ну, там, и без отношений там туда-сюда, потому что это может пагубно повлиять на психологическую там, составляющую, на физическую, может повести, есть там опыт чем-то делиться.
Ну, у меня...
такой поверхностный опыт.
Ну, интересная тема, она меня тоже беспокоила. Меня беспокоило чем? Потому что, как бы, я когда начала трезвиться, у меня был молодой человек. На тот момент, ну, он сейчас есть. Но для меня тема секса вообще была очень болезненная, потому что я не занималась сексом, да, любовью вообще трезво. Я... не умею заниматься сексом трезво. Я все время была под чем-то. Конечно же, когда ты под чем-то, ты раскрепощенная, ты богиня, ты все умеешь, и вообще все хорошо. А тут для меня стал ступор, потому что я не знаю, как этого делать. Ну, правда, как будто бы его никогда не было. И я понимала, что мой мужчина от меня хочет любви и ласки, а я деревянная. Я абсолютно деревянная. Я не могу не проявить чувства, я боюсь своих чувств, мне с ними тяжело, мне не справиться. Мне кажется вообще, что я не то что-то делаю, что я некрасивая. Да вообще очень много комплексов. Сразу появилось очень много комплексов. воздержания у меня, видишь, не было. Мне пришлось учиться воспринимать себя заново, заново заниматься любовью, заново бороться с этим страхом, да, тела другого человека, своего тела, принимать свое тело, как-то подавать свое тело. У меня, наверное, до сих пор это не очень получается. Я поделилась этим просто со своим молодым человеком, чему он был очень удивлен. Он говорит: как это ты не умеешь заниматься сексом? Я говорю: я не умею заниматься сексом. Для меня это проблема. Вот. Но я стесняюсь себя, я скованная. Вот. Но я стараюсь в себе менять, да, как-то договариваться с собой, сказать себе, что Ира, это нормально, какие-то проявлять чувства, какие-то, ну, быть как-то. Но для меня это тяжело пока. Я учусь.
Спасибо. Ну, будем просить.
Я знаю, ты такая,
поверь. Много. Вообще, конечно, мне кажется, да, когда я начала трезветь, и я видела, да, это была реабилитация, меня там ждал молодой человек дома, а я понимала, что чувства мои все. Мне нравились стены, все реабилитанты мужского пола мне нравились. Я уже себя представляла со всеми с ними в отношениях, я уже там фантазировала, думала, ой-ой-ой, и ловила себя на мысли. И я понимаю, что когда начинаешь трезветь, и хочется любви, внимания, да, но, скорее всего, мозг разводит. И вот эти вот рекомендации, год не вступать в отношения, наверное, они правильные. Потому что сколько срывов людей именно за этих отношений.
Истину благодарю, спасибо.
Да,
пожалуйста. Два раза чуть не умрел, представляете?
Ну, да, это очень опасно.
Аминь. Хорошо, ну, я живу. Богу угодно вместе с ним на отеле. Сестры меня отели, вот мать кобра сразу что-то говорит.
Со мной, говорит, что-то не то, оно на самом деле.
У тебя, говорит, проблемы, у тебя их нет, никогда и не было. И ты, ну ладно, я говорю, да, я и пошел, короче, иди молись. Я говорю, помолюсь за тебя, конечно, но это, говорит, первый и последний раз. Говорит, поддержай, говорит, ну, говорит, занимайся. Вот. Читай, молись.
Мы все влюбчивые, нам хочется любви, внимания, ласки, любви, не быть одинокими. Но это очень опасно и тяжело.
Эмоционально тяжело. Просто люди все, мое мнение, опять же, извиняюсь, Антоном Карголик, мы все люди, скажем так, знаете, духом сильны, но душевным слабы. Ну, и для себя психологически, поэтому есть такие, скажем так, изъяны, когда просто угалы. Заходит, скажем так, в самое больное, в самое защищенное место. Поэтому нужно где-то поддержать. За мое мнение, спасибо. Спасибо, что тебе большое, что Бог подал нам на тебя. Я не знаю, как оно работает, но оно работает. Потому что когда мы все едины, мы не победим. Это самое главное. Совет тебе был Бог сам.
Вот что-то меня теперь подвел.
Пока у нас еще вопрос
ответ. Я хотела бы у тебя по поводу 12-го шага. Ты вообще спонсоришь, да?
Да.
И вот, были у тебя либо какие-то барьеры, страхи, нежелания делиться своим опытом, или, возможно, ты как бы считала, что
спасибо. Да, у меня была девочка подспонсорная. Я не довела ее на четверке, она отвалилась. Она, значит, вся такая очень умная, там у нее психологическое образование, она психолог, еще там что-то. Она меня попросила быть ее спонсором, и у меня был такой страх, потому что я думаю, что я могу дать этому человеку. Чем я буду с ней делиться, потому что она вся в психологии, она как-то так рассуждает, у нее какие-то мысли, у нее поставленная речь. И я, которая не может собрать нескольких слов, единое предложение, да, чем я могу быть ей полезна. Но мы как-то пошли. Я не знаю, правда, что с ней сейчас. Вот. Но она на тот момент, пока мы шли по шагам с ней, она не пила. Мне было страшно. У меня не было желания кому-то отдать свой опыт, да, мне все время кажется, что и мне нечем делиться, да, почему-то, ну, может быть, это заниженная самооценка или еще что-то, да. Мне кажется, что мне делиться и рассказывать нечего. Но вот сейчас у меня еще одна девочка поспонсорная, мы с ней только начали идти по шагам. Я подумала, что, ну, как и многие говорят, да, не ты выбираешь, как бы, да, человека, человек выбрал тебя, и если Бог тебе послал, ему послал тебя, значит, ты можешь быть чем-то полезна. Я не стараюсь там выделываться или что-то рассказывать, или что-то. Я передаю так же шаги, как их передавали мне. Такой опыт я получила, такой опыт. Смогу я помочь, не смогу я помочь, я не знаю, честно. А, донесу я до кого-то, как я осталась трезвой, да, или какой у меня опыт. На все воля Божия. А, если человек захочет остаться трезвым, и ему будет полезен опыт, наверное, все будет хорошо, да. Вот. Я потому что не знаю, мой спонсор как-то, ну, я не могу сказать, что она мне прям уделяла много времени, да, и тряслась надо мной. И когда мне попадаются такие люди, которые хотят, чтобы я тряслась над ними, и как бы мы созванивались там каждые 15 минут, для меня это как-то, ну, неприемлемо. Я сразу ограничиваю, я говорю, что да, мы созваниваемся, да, мы общаемся, но я не мама, я не буду отслеживать, пьешь ты там или не пьешь, да, ну, как-то мне это не нужно. И 12-й шаг, я делала 12-й шаг во всякие реабилитационные центры, ездила, делилась своим опытом. Не во всех, в одном, помню, мне было очень, знаете, как-то так, я не поняла, поделилась я опытом или нет, потому что реабилитационный центр был платный, вот, это не дом Надежды на горе, а платный реабилитационный центр, и там не было молитвы, мы не брались за руки, и никто не представлялся, как, да, там я алкоголик или я наркоман, и у меня было такое опустошение, я думаю, чем они здесь, ну, как бы эти люди, вот этого сообщества я не почувствовала. Для меня это было печально, я думаю, надо же, как отличаются, да, реабилитационные центры, ну и как может отличаться 12-й шаг. Вот. То есть какой-то вот сплоченности людей я не увидела. У меня было так. Вот. Ответила, нет? Что-то как-то запуталась.
Спасибо за выступление, был опыт полезным. Спасибо. Интересные, очень глубокие, ты как искренне говорил, я иначе сила все эти поиски. Дай Бог тебе здоровья, долго всю жизнь и трезвость постоянную и счастливую. Ты просто от своей трезвости вот сейчас, через полтора года, вот этой осмысленной трезвости, один на зубах, настоящий, как и ты понимаешь, свои лучшие силы, ты счастлива сейчас.
Спасибо за вопрос. Яна, я счастлива, но как любой, наверное, нормальный или ненормальный человек, мне все время, чем больше у меня в трезвости приобретений, да, я вижу, как в мою жизнь вносится много всего хорошего, тем больше мне хочется еще. Я понимаю, ой, а мне для счастья еще чего-то не хватает, еще чего-то не хватает. Но потом я себя останавливаю и говорю, Ира, посмотри, у тебя всего бы этого могло бы не быть. Просто научись кайфовать тем, что ты сейчас умеешь. Но я все время бегу вперед. Мне все время кажется, что мне чего-то не додали. Вот это вот все время торможение себя и ощути, что вот в данный момент, да, у тебя есть это, тебя окружают какие-то люди. Наслаждайся. Мне все время хочется еще. То есть я не научилась еще до конца быть счастлива с тем, что у меня есть. Вот правда, мне хочется все время большего. Я не умею оценить вот то, что я уже держу в руках. А я уже много держу в руках. Но я все время, мне надо еще, как-то вот так. Оно есть счастье, да? Но мне кажется, что мне еще надо его. Побольше. Ну, это жадно.
Эгоизм,
да.
Я надеюсь, на пути, потому что настоящего счастья.
Спасибо. Да.
У нас время собрания кончилось. Если у кого-то еще есть вопросы, никто не против, можно еще задавать вопросы. Кстати, мы можем продлиться. Поэтому, если вопросы есть, задавайте.
Привет.
Привет.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. После круга шагов я еще прошла со своим спонсором по традициям. Да, но спасибо. То я хочу сказать, что почему-то у меня не осталось. Мы созваниваемся, она мне иногда звонит. Я не чувствую надобности, как бы вот не пошло у меня, да, какого-то тепла или дружбы, да. Вот мне человек помог пройти по шагам, но мы не стали друзьями. Ну нету такого. Мы как-то вот на традициях все остановились. У кого-то приходят дружеские отношения, у меня не перешло. Мы встречаемся на группы периодически, да, мы видимся. Но вот такого вот тесного дружеского контакта, чтобы я ей сейчас звонила, просила. У меня появились другие люди, да, с которыми я советуюсь, общаюсь, звоню, если мне тяжело. Но это почему-то не мой спонсор. Вот я много слышала историй, что люди, когда берут спонсоров, они потом начинают дружить, да, общаться, и вот уже после прохождения шагов. У меня такого опыта нету. Мы разошлись как-то, да. Мы видимся на группе, но дальше тесно мы также не общаемся. Вот так.
Спасибо.
Да, конечно, мы
медальку тогда забери.
Да, да, да. Поздравляю за медальку, да.
Смотрите,
А при передаче по большой книге. Как опыт показывает, так достают отношения, ну не то, что слова не близкие, но не дружеские, не всегда говорят. Или следующее себя подпорченное.
У меня последующее подпорченное?
Да.
Не поняла, еще раз вопрос.
Вот при передаче 12-12.
Когда я отдаю, да?
Да, когда вы отдаете.
Ну вот слушай, у меня две было девочки, вот одна не дошла со мной, да, на четверке она слетела. Я тоже не могу сказать, что мы прям дружили. Вот, ну, мы созванивались, мы общались, мы рассказывали про свою жизнь друг другу, да. Я ее вела по шагам, читали по книге. Но вот так вот прямо теплых дружеских отношений у меня тоже нет. И сейчас вот девочка, да, мы только начали. Я не знаю, ну, просто нужно ли при этом дружить. Вот мне кажется, не обязательно. Да. Ну, у кого-то, слава богу, я вижу, что у ребят получаются дружеские отношения, и они прям дружат. Вот. Я не знаю, как у меня пойдет. Если там получится так, что мы совместимы, мы можем дружить, пожалуйста. Ну, а так, моя задача передать ей свой опыт по шагам. Я не обязательно должна с ней дружить, или она со мной.
Вот,
ну,
после четвертого шага темп ускорялся?
Нет, у меня даже было такое, что 6-7 мы прошли, потом замедлили и устали как-то тянуть. Вот. Потом уже она мне спонсор позвонила, говорит, Ир, ну давай уже завязываем уже все, сколько уже шаги там уже, давай скорее. Чем быстрее ты закончишь, тем лучше. Я говорю, ну ладно, давай. Вот. Мы так быстренько уже пробежались, остальные. Ну, видишь, у меня практически не было девятки. Я не знала, кому я могу идти возмещать ущерб, да, ну, так, по большому счету.
Спасибо. И вот у меня вот более адовый вопрос. Ирина Ксеницкий, за что вы по гороскопу?
Рыба. Рыба.
Ирина, спасибо за опыт. Можешь вспомнить, кто тебя вообще, кто тебя привел в программу? В 23-м году, когда ты пришла, вот помнишь тот момент?
В 23-м году я пришла сама. Я первый раз попала в 20-м году, это было, и в следующий раз я через 23 года пришла. В 23-м году я пришла сама, я, честно говоря, плакала дома на коленках, на полу. Плакала, и я не знаю, почему я обращалась к Богу, но у меня было такое ощущение, я говорю, Господи, что мне делать, я уже не могу больше. И вдруг, я не знаю, откуда эта мысль, я подумала, она именно алкоголики. Хотя я не ходила к алкоголикам, и я не считала себя алкоголичкой очень долгое время, да, я поняла, что у меня есть проблемы с наркотиками, но алкоголь я вообще не считала как проблему. И я начала искать в интернете группы, которые рядом с домом. И вот я нашла группу и пошла к алкоголикам. Я не знаю, ну это опять-таки Бог, да, вот как он работает в моей жизни. Как я пришла и сразу пошла туда, к алкашам. И осталось. Меня никто не вел, никто не настаивал, ни из друзей, ни из родственников. Я сама пришла и осталась. И сама сказала, что я пойду на гору, потому что я понимала, что мне надо что-то делать срочно. Я не могу ходить на группы по дням, потому что я не понимаю, мне надо срочно эту программу впитать в себя. Я прям хотела понять, а понять, где я могу, в реабилитационном центре, где я 28 дней буду только об этой программе говорить. Я поняла, что мне туда надо, и я уволилась с работы, я сказала всем, что все, я уезжаю. Все были в шоке, сказали, куда? Непонятно куда, ни в какое-то неизвестное место ты едешь. Я была готова не брать с собой телефон. Я сказала, ко мне приезжать не надо, меня навещать не надо. Это мое, я занимаюсь вот все своим материалом. Но у меня было четкое решение, что все, либо я бросаю, да. У меня не было понятия, что это будет на всю жизнь. Я, ну, представить себе, что я брошу на всю жизнь. Я и сейчас не могу себе представить. Я не пью только сегодня. Потому что эта мысль о том, что я не буду употреблять никогда больше ничего, меня страшна и пугает. А то, что я не употребляю сегодня, мне от этого хорошо. Я не знаю, что будет завтра, как сложится моя жизнь. Вдруг я действительно сорвусь или сторчусь или что-то. Но сегодня я, слава Богу, не употребляю. И это очень для меня ценно. Я хотела бы, что и завтра я тоже не употребляю. Ну, посмотрим.
Спасибо, Ирина. Меня тоже когда-то вдохновило в этом отношении. То есть я тебе могу сказать, что 30 лет и 5 месяцев не чувствую себя.
Есть к чему стремиться. Я, для меня просто это страшно. Я не знала, что люди могут делать 30 лет трезвыми. Как они проживают эту жизнь. А теперь, да, я вижу, что можно жить. Да, потому что я не знала, как проводят люди вечера трезвыми, как они ходят на праздники трезвыми, как они общаются между друг другом трезвыми и не стесняются. Потому что я же всегда чувствовала эту скованность в общении, пока не выпьешь, да, или пока там не нюхнешь дорожечку. А тут я поняла, что я могу разговаривать, ну, и строить как-то разговор. Для меня это удивительно. Я не знала, что так можно. Я рано начала употреблять. Мне было 13 лет, это подростковый возраст. И общаться с людьми без веществ я не умела. И вот, наверное, первые полтора года я общаюсь с людьми без употребления, и для меня удивительно, что все-таки отношения возможны.
Спасибо.
О, вот так. Ну вот как-то да. И вот когда я первый раз пришла в 2000 году на анонимных наркоманов, я помню, что... Я, кстати, не помню, что вы читали мы большую книгу. Это было на Большой Пушкарской, в подвальном помещении. Все курили, можно было курить в помещении, пили кофе, рассказывали о своих там историях, гоняли там всякие тяги, да. Ну, все это было как-то весело, прикольно, но я не помню, что там говорили об выздоровлении. Ну, кто-то выздоравливал, да, кто-то не употреблял. Но в основном это была тусовка такая. Все сидели друг у друга на ручках, обнимались, ну, это как-то вот так вот. Не помню про книжку, что-то у меня не отложилось это в воспоминаниях. Ну, ну, мальчики, девочки как-то все так курили тут же, кофе пили. Ну, как-то все было так романтично, красиво. Ну, вот выздоровление у меня это не отложилось. Я ушла, и в следующий раз только вот через 23 года я вернулась. Я очень рада, что... Я не верила, когда я шла к анонимным алкоголикам, это был для меня последний шанс, но я уже не верила, что это возможно, честно.
Я правильно понял, что ты вначале пришла на группу, а потом уже на группе как бы пообщалась, а потом уже пришла
и... Да, да. Я 4 раза сходила на группу, и пришла девочка, я говорю, я хочу понять, о чем вы говорите, но я не понимаю, о чем, потому что для меня было непонятно, о чем они говорят. И она говорит, может быть, тебе поехать на гору? Я говорю, что это? Она говорит, реабилитационный центр. Я узнала, я, ну, как и многие другие, я два раза не могла туда доехать, потому что я уходила в запой. Но потом я все-таки собралась, приехала и только там, ну, как-то. Конечно, было страшно, тяжело, я не верила, я боялась. Вот. Но я очень хотела назад. Я понимала, что я, если сейчас не прекращу пить, то все, я скачу сюда. Меня уже ничего не останавливало.
Другие алкоголики. Но хотел просто сказать, что каждый раз у нас прихожу и номер спикера слышу такое интересное. Вот сейчас прямо отозвалось, что у Господа попросила, да? Вот, и вот, ну, я уже не раз это слышал, то есть я тоже в таком состоянии был, что внутри себя там недавно вспомнилось, и я вот еду после очередного возлияние, да, на машине и просто плачу, что, Господи, ну, как бы, помоги же, я вот ничего не могу там сделать. И вот я, он мне тогда помог, я капец не убивал, но это было вот на зубах. Сейчас я уже после там, через окружение и все остальное, ну, с большей помощью хорошей программы, и, ну, очень зазвалось то, что ничего не могу мне помочь, только вот этот вот крик к Богу, что помоги. И вот у меня реально просто как укусить, и ты ему как бы привезешь. А дальше уже сам, вот здесь как раз это, кто сейчас понимает, если его не будет, то есть, ну да, он тебе дал эту реальность, а что с ним сделать?
Да.
Вот я через 5 лет, пушка поехать начал. Вообще 5 лет в страхе, просто в диком страхе перед всем, а хамитом, что так не укрывал.
Спасибо. Спасибо. Да, я тоже, я не знала, что так возможно. Я не знала, что трезвая жизнь может быть счастливой, радостной и свободной. Потому что я думала, что это мучение. Оставаться трезвой. Сейчас я вижу, что нет. Для меня это удивительно. Я не знаю, как работает программа, не могу сказать. Но она правда работает. И мое эмоциональное состояние, оно, конечно, значительно отличается от сухой трезвости и трезвости сейчас. Абсолютно. Разница.
У нас уже время кончается. С учетом всех продлений, если что, реплики, вопросы.